В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» в прямом эфире. С вами Алена Бадюк. Чуть позже вы услышите моего коллегу Сергея Громенко. И сегодня в нашем выпуске вы узнаете о следующем. Следственный комитет России предъявил обвинение Мустафе Джемилеву. В Крыму ужесточаются карантинные меры, и в Севастополе стало известно о новом случае заболевания коронавирусом. Напомню, что на полуострове вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 648 АМ, а трансляции и записи наших эфиров вы можете посмотреть на YouTube-странице «Крым Реалии», и там можете комментировать и задавать свои вопросы о темах, которые мы обсуждаем.
Вечернее шоу.
И начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Следственный комитет соседней России предъявил обвинение лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Текст документа опубликован на сайте ведомства. Сообщается, что Джемилеву предъявлено обвинение в, цитирую, «пересечении границы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, также небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении и хранении боеприпасов». Следственный комитет соседней России утверждает, что 3 мая 2014 года Джемилев в сопровождении иных лиц якобы пересек государственную границу России в пункте пропуска Армянск. Однако дальнейшие его действия по нахождению на территории Крыма были пресечены сотрудниками силовых подразделений. Кроме того, российское следствие утверждает, что Мустафа Джемилев якобы хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин. О нахождении ключа от сейфа было известно его сыну, а в мае 2013 года сын Джемилева якобы незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека. Также Мустафе Джемилеву вменяется незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62, пригодных для стрельбы и запрещенных в гражданском обороте. Ранее Мустафа Джемилев подтвердил Крым Реалии, что в Крыму сотрудники российского следкома намерены предъявить ему обвинение. Об этом лидер крымско-татарского народа рассказал в нашем пятничном эфире.
Недавно было такое же обвинение против Рифата Чубарова. То же самое раньше, это тоже против него выдвигали. А сейчас, еще раз напоминаю, на 100% можно утверждать в том, что это как бы угроза. Если вы, дескать, перейдете кордон с Крымом, то вам будет предъявлено какие-то обвинения, будете посажены в тюрьму на какие-то сроки согласно вот этим статьям. Статьи сами очень абсурдные. Например, вот первая главная статья – это незаконный переход административного кордона Российской Федерации. Ну, во-первых, Крым – это не Российская Федерация, во-вторых, его и не переходил. Последний раз я границу Российской Федерации переходил в марте 2014 года.
Напомним, что после аннексии Крыма России в начале 2014 года лидером крымских татар Рифату Чубарову, Мустафе Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров на 5 лет. А в январе 2016 года крымский адвокат Джемиль Тимишев сообщил о заочном аресте Мустафы Джемилева по решению подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. В Министерстве иностранных дел Украины тогда осудили заочный арест Мустафы Джемилева российским судом.
Прямой эфир.
В Крыму ужесточают режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сегодня сообщил глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения этой болезни. По его словам, прекращается вахтовый метод завоза сотрудников. Также жителям полуострова не рекомендуют посещать кладбище, за исключением участия в похоронных процессиях.
Временно запрещено осуществление трудового процесса работниками, прибывающими на территории Республики Крым для осуществления деятельности.
Вахтенный метод, то есть завоза сотрудников, прекращаем.
Временно рекомендовать не посещать гражданами кладбищ за исключением случая обращения за оформление услуг по погребению и участия в погребении. До 30 апреля 2020 года включительно гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хроническое заболевание, запрещается покидать место проживания за исключением прямой угрозы жизни и здоровья. Ну и добавляя о том, что покупкой продуктов питания, выгула животных, а также медицинского учреждения. Оказано ограничение не распространяется на граждан в случае необходимости осуществления безотлагательных действий с личным присутствием, а также на руководителей и работников организации, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования при наличии документов, то есть справки работодателя утвержденной формы.
На сегодняшний день в Крыму зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции. Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что последний инфицированный коронавирусом крымчанин из Красногвардейского района. Он скрыл свою поездку в Москву. В связи с этим, по ее словам, больше 60 человек находятся под медицинским наблюдением, часть из них помещена в обсерватор.
С 25 по 28 он находился в Москве, а в Москве он находился на личном транспорте, то есть он сюда прибыл на личном транспорте. 4 числа он почувствовал себя заболевшим, продолжал лечиться самостоятельно на дому. 8 числа он обращается в сельскую врачебную амбулаторию, там он тоже не говорит о том, что он до этого был в Москве, ему назначается лечение. 11 числа состояние его ухудшается, он обращается уже в приемное отделение больничного комплекса села Восход, и таким образом, значит, ему ставят пневмонию под вопросом, обследуют и в дальнейшем с учетом эпидемического анамнеза, тяжести состояния его госпитализируют в инфекционное отделение.
Кроме того, из-за контакта заболевшего с семьей одного из работников Красногвардейского психоневрологического интерната 12 сотрудников этого учреждения отправлены на самоизоляцию. Об этом сообщила подконтрольной России министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
Один из напарников заболевшего является супругом сотрудника Красногвардейского психоневрологического интерната. Естественно, проведя эту всю цепочку, учитывая, что большинство сотрудников проживает в небольших селах, мы вчера направили на самоизоляцию 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната с боязнью, что они могли иметь контакты, не понимая, что, возможно, действительно люди могут заразиться друг от друга.
О новом случае заражения коронавирусной инфекцией стало известно сегодня в Севастополе. Об этом сообщили на заседании городского оперативного штаба. Как пишет издание РИА Новости Крым, COVID-19 подтвержден у женщины, которая ранее была доставлена в больницу номер 4 на северной стороне города. Все больные, которые находились в этом отделении, уже переведены в инфекционную больницу. Напомним, что в Крыму режим самоизоляции граждан продлен до 30 апреля, а в Севастополе пока до 19 апреля. В действующей на материке прокуратуре Автономной Республики Крым считают, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение этой болезни в Крыму.
Украина в центре внимания.
Российские власти Ялты составляют так называемый черный список отелей, которые, по их утверждению, работают нелегально. В сообщении российской администрации города говорится, что некоторые базы размещения работали нелегально и до введения режима повышенной готовности, в связи с чем администрацией города совместно с налоговой службой и иными структурами была проведена работа по выявлению таких объектов. По информации местных чиновников, база данных нарушителей практически полностью сформирована. Отмечается, что, цитирую, все те, кто нарушают закон сейчас и принимают отдыхающих вопреки запрету, понесут наказание. Напомним, что ранее глава подконтрольного России Министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове продолжают фиксировать попытки незаконного бронирования и размещения туристов в объектах, которые работают нелегально. В связи с угрозой коронавируса подконтрольные России власти Крыма запрещили размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.
Новости.
В Крыму пора объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки воды. Об этом в своем блоге написал крымский бизнесмен Олег Зубков. Он утверждает, что на полуострове из-за засухи наблюдается острая нехватка запасов воды. По подсчетам бизнесмена, вода в Белогорском водохранилище может закончиться уже в конце мая-начале июня. Олег Зубков утверждает, что в связи с этим необходимо, по его мнению, приостановить подачу воды из водохранилищ Крыма потребителям. Тем временем крымские чиновники настроены более оптимистично. К примеру, директор учреждения «Крым Мелиоводхоз» Вячеслав Маслянник в комментарии к телеканалу «Крым-24» рассказал о том, что большие притоки воды ожидаются через месяц-полтора.
В конце мая, в начале июня ожидаются достаточно большие притоки. В соцсетях сейчас много пишут по заполнению водохранилища, по наполняемости его, что люди не знают, как водохранилище наполняется. Они думают, что оно заполняется там каким-то образом из других водных объектов. На самом деле это не так.
По мнению первого заместителя генерального директора предприятия «Вода Крыма» Александра Сафонова, запасов воды на полуострове на ближайшее время достаточно.
Год является маловодным, мы это ощущаем на себе. Но мы в ожидании осадков, тем не менее, не сидим сложа руку, предпринимаем мероприятия, связанные с водоснабжением Симферополя из альтернативных источников, а именно из подземных водозаборов. Для остальных городов Крыма особых проблем нет.
Прокомментировал этот вопрос и глава подконтрольного России комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Ваэль. Он утверждает, что для хозяйственных нужд воды на полуострове также хватает.
Все регионы Республики Крым, которые снабжаются для хозпитевых нужд, обеспечены 100% бесперебойной подачей воды. В апреле месяце мы уже начали сезон орошения. На сегодняшний день у нас уже полито порядка 80 гектаров, заявки поступают.
Отметим, что на прошлой неделе российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя, Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев, даже при условии полного отсутствия осадков. До аннексии Крыма России, напомним, Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. В постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым ранее напомнили, что поставка воды в аннексированной России Крым и Севастополь возможна только после деоккупации Крыма.
Новости на радио Крым. Реально.
В Крыму выпустили рекомендации по использованию медицинских масок. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма. В ведомстве подчеркивают, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки, а в домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора. Тем не менее, дискуссии по поводу использования масок продолжаются во всем мире. Обязательно ли их носить всем во время пандемии, в теме разбирались наши коллеги из проекта «Настоящее время». Давайте послушаем.
Каждый, кто выходит из дома, должен быть в маске.
Это информация для жителей Чехии, первой страны, потребовавшей обязательно закрывать лицо в общественных местах, чтобы остановить распространение коронавируса. Ношение масок было обязательным в странах Азии с момента появления первых заболевших. В других местах не спешили принимать те же меры. Но с ростом числа заразившихся ситуация начала меняться. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США уже рекомендуют носить маски в общественных местах. Пока это добровольная мера. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует повсеместное использование масок. Там говорят, что ткань не может обеспечить полноценную защиту от микрочастиц. Врачам и медсестрам необходимо носить профессиональные респираторы класса N95 или аналогичные, то есть те, что защищают от 95% опасных частиц. Для того, чтобы носить такие маски с пользой, нужна некоторая подготовка. Обычные люди вряд ли добьются 100% эффективности, говорит ВОЗ. Вдобавок, высокий спрос может привести к нехватке средств защиты для медиков. Дебаты вокруг необходимости ношения масок продолжаются, но теперь обсуждается не только лучший способ защитить себя, но и меры, необходимые для здоровья всего населения. Врачи предупреждают, коронавирус могут распространять даже люди, не догадывающиеся о том, что они больны. И в этом случае даже самодельная маска поможет сдержать капли с частицами вируса.
И это были основные новости к этому часу. Полный вариант сюжета, материала, который вы только что слушали, можете посмотреть на сайте «Настоящего времени». А далее я вам предлагаю послушать разговор нашего коллеги Сергея Громенко о том, как связаны карантинные меры с так называемой Конституцией Крыма. Мы записали эту тему для вас. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии» из домашней студии. С вами его ведущий Сергей Громенко. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, за который можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», то легко это сделать по номеру телефона 8 810 06 926 из Крыма, а для жителей материковой Украины 044 490 2905. Ну и мы начинаем, собственно, о чем будем сегодня говорить, что на полуострове отметили шестую годовщину принятия Российской региональной конституции, согласно которой Крым является демократическим государством в составе соседней России. Между тем, в стране усиливаются карантинные меры в связи с пандемией коронавируса, и вот власти некоторых регионов получают дополнительные полномочия, иногда вступающие в противоречие с федеральными. На каких принципах сам принималась Крымская конституция 2014 года и отвечает ли она международным стандартом? Возможно ли подлинная федерализация России из-за коронавируса, и кто выйдет победителем из перетягивания карантинного каната, центр или регионы? Может ли Крым истребовать и получить дополнительные полномочия, и возможно ли подобные проблемы с регионами на материковой части Украины? Об этом мы будем говорить в ближайшие полчаса, в ближайшие 45 минут с нашими гостями, и я с удовольствием представляю первого эксперта, Владимир Жбанков из Дома Свободной России в Киеве. И пока наши редактора связываются с первым экспертом, я вкратце напомню хронологию событий, которые мы будем в том числе сегодня обсуждать. Итак, 30 марта этого года власти Астраханской области России перекрыли границы, разрешив въезд только жителям области и грузовому транспорту. 1 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля введет режим полной изоляции Чеченской Республики от коронавируса. Вслед за этим российский премьер-министр Михаил Мишустин погрозил Рамзану Кадырову, сказал, что нет, нельзя путать федеральное и региональное полномочия. И вот сейчас с нашим экспертом из Дома Свободной России в Киеве Владимиром Жбанковым мы будем обсуждать эту ситуацию. Владимир, здравствуй. Итак, Крымская конституция, шестилетие принятия, которое отмечали вот буквально на этих выходных, в связи с которым я процитирую, значит, Сергея Аксенова, праздник называется «Пьем дома». И вот теперь в России из-за коронавируса, из-за, вернее, даже не столько пандемии, сколько из-за карантинных мер, начинают разговоры вестись о том, достаточно ли мере регионы имеют полномочия для борьбы, достаточно ли мере центр спускает эти полномочия. В связи с этим к вам будет несколько вопросов. Вот конституции региональные, по которым определяется жизнь субъектов Российской Федерации и тех территорий, которые Россия контролирует, например, Крыма, вот они что-нибудь реально значат? Вот зачем их принимать? Если они что-то значат, то что именно? А если ничего не значат, то зачем их вообще принимают?
Конечно же, нельзя сказать, что они ничего не значат. По Конституции Российской Федерации, Российская Федерация – федеративное государство. Соответственно, она состоит из субъектов Федерации, которые сами по себе являются государствами. Так, собственно, еще с начала 90-х годов, когда писали Конституцию, и был так называемый парад суверенитетов, и тогда некоторые регионы смогли выбить себе очень существенную автономию.
Я вас внимательно слушаю.
Да, да. Некоторые регионы смогли выбить себе существенную автономию. Самый яркий пример был Татарстан, который самостоятельно даже заключал международные договоры. То есть он был субъектом международных отношений. Но когда к власти пришел Путин, он начал строить так называемую вертикаль власти и постепенно отнимать у регионов, с одной стороны, самостоятельность, а с другой стороны, что, наверное, более важно, возможность распоряжаться средствами. То есть изменились принципы бюджетной политики, вот, и, собственно, регионы потеряли возможность распоряжения сколько-нибудь существенными поступлениями со стороны налогов и так далее. Вот. И, собственно, проблема-то в том, что не то, что нет полномочий, проблема в том, что их трудновато реализовывать, потому что для этого финансирование из федерального центра.
То есть Крымская конституция, она в этом смысле не уникальна в общероссийском контексте вот после Владимира Путина. Она такая же, как все. Она точно так же декларирует полномочия, но не обеспечивает полуостров деньгами.
Ну да, ну вот вообще вариации на тему всех федерации конституции субъектов. Вот. Ну тут еще важно, что в Крыму у нас есть конституция Крыма, а еще есть устав города Севастополя. Про это тоже надо не забывать. Тут же два субъекта федерации. Тут все немножко сложнее. И по этим документам они обладают теми полномочиями, не являются федеральными или не являются, находятся в совместном ведении. В общем, их не так уж много, этих полномочий. Вот. И, собственно, вот эта вот декларация, что кто-то будет передавать полномочия в каком-то объеме, это все-таки в большей степени декларация. Потому что, собственно, опять же, вот средств и перераспределения бюджетной политики не происходит. То есть это политический способ переложить ответственность за исполнение неприятных карантинных и прочих мер на руководство регионов, вот, с федерального центра, чтобы, соответственно, таким образом политически оградить Москву от негативных политических последствий, потому что люди теряют доходы, люди вынуждены сидеть дома, закрываются бизнесы и так далее, и так далее. И, собственно, вот этот вот нехитрый фокус с тремя речами российского президента, вот как раз тем и по идее, собственно, президент Российской Федерации своим указом должен был бы ввести чрезвычайное положение и уже в рамках этого ограничивать права и свободы граждан. Но тогда бы у государства появлялась бы обязанность компенсировать все убытки, причиненные ограничением свобод граждан. Но государство убытки компенсировать не хочет, поэтому говорит регионам, делайте что хотите, но только в рамках действующего законодательства. И, соответственно, тут мы видим разнообразную самодеятельность разных самых регионов. То есть, ну, самое же дикое, как вот вы уже понимали, Чечня. Но есть и другие регионы, в каждом из них вводятся те или иные ограничения прав и свобод граждан, которые вообще-то по конституции можно вводить либо в рамках чрезвычайного положения, либо законом, а не распоряжение местных властей.
А может так случиться, что на фоне вот этих даже не столько коронавирусных, сколько именно карантинных мероприятий, региональные власти, местные элиты, если их можно так назвать, они потребуют изменения своих основных законов или хотя бы, может быть, каких-нибудь законодательных актов приведения их в соответствие с современным реалием в России? Или все-таки местные элиты не готовы требовать больше суверенитета у центра?
Ну, это уже вопрос, скорее, в области политологии. В правовом плане, собственно, возвращение к федерации проблемы не представляет. Другое дело, что должна быть политическая воля с одной стороны и с другой стороны. Теоретически можно себе представить ситуацию, что какой-то региональный окажется столь успешным, вот, что получит большой политический капитал. Но учитывая, что, собственно, руководство регионов в то время формировалось по принципу, с одной стороны, лояльности, с другой стороны, главной их задачей было обеспечить нужную явку на выборах и нужный процент «Единой России», у меня есть большие сомнения, что они смогут столь эффективно сыграть, чтобы наработать себе тех самых символического капитала, политических очков или чего-то в этом духе. А сколько-нибудь самостоятельные региональные элиты или региональные лидеры последние 20 лет усиленно зачищались, у меня... Как-то мне вот сходу не приходит в голову ни одного сколько-нибудь яркого примера, кто мог бы выступить в такой роли.
Рамзан Кадыров.
Ну, это вообще особая статья. У него там совсем своя жизнь.
Вы спросили пример.
Да. Ну, это особая песня. И степень, собственно, самостоятельности Чеченской Республики, она не знает аналогов в Российской Федерации. Вот. Несмотря на то, что она полностью финансируется как раз федеральным центром, за эти деньги практически не отчитывается. И, в общем, живет очень в своем мире. В правом плане, что, конечно, часть Российской Федерации, но во всех остальных смыслах это вообще отдельная.
И вновь продолжаем разговор с Владимиром Жбанковым, экспертом Дома Свободной России в Киеве. Вот мы вспоминали неоднократно Рамзана Кадырова. Он в своих, значит, карантинных устремлениях заблокировал и федеральную трассу, которая ведет из Ростова в Баку, чего региональные руководители не должны делать. А в ночь, буквально там 2 апреля, сразу после подписания Владимиром Путиным указа о каникулах, и Сергей Аксенов поставил пост на так называемом Крымском или Керченском мосту и теперь пускают туда только тех, у кого есть прописка или жилье, или командировочных, а остальных разворачивают. Но ведь Керченский мост, он Крымский мост, он ведь тоже считается дорогой федерального значения, он соединяет целых два субъекта по российскому законодательству. Вот это Сергей Аксенов так специально пошел по пути Рамзана Кадырова, или это, в общем-то, случайно получилось?
Ну, это своего рода административный произвол, который мы видим во многих регионах. То есть посты на въезд на выезд есть между Москвой областью и в других регионах. Много где мы можем это видеть. Вот. С другой стороны, что федеральные власти на данный момент это не карают. Вот. При желании могут. Все инструменты для того, чтобы вмешаться, у них есть. Но, соответственно, есть политическая воля со стороны российского президента, что он не хочет в это вмешиваться. И, так сказать, дал возможность местным властям так или иначе себя проявлять. Вот. А могут ли от этого каким-то образом защититься граждане через суды или через еще, собственно, через суды, выиграть суды, когда на них налагают штрафы, это большой вопрос. То есть, в российских судах маловероятно, а вот в Европейском суде прав человека, в случае, если человек пострадал вот от подобных штрафных мер, связанных с карантином, шансы получить компенсацию довольно велики.
Так, продолжаем нашу программу. Политолог, регионалист Ростислав Туровский заявил в интервью газете «Коммерсант», что не хотел бы спекулировать о возрождении федерализма. По его мнению, различные решения региональных властей объясняются отсутствием четко сформулированной федеральной политики по ряду проблем, которые ставит распространение вируса COVID-19. А с нами на связи наш следующий гость. Это Юлий Анатольевич Несевич, российский политолог. Юлий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, последнюю, я даже не скажу неделю, но последние полторы недели происходит в российском таком политическом пространстве некоторого рода сдвиги, которые одни объясняют спекуляцией, а другие называют тектоническими. И речь идет о решении различных региональных властей по-своему бороться с распространением коронавируса. И меры, которые предпринимает, например, Рамзан Кадыров, глава Чечни, я понимаю, что это не очень такой типичный пример, но все-таки он есть. И эти меры настолько отличаются от представления общероссийской власти, что премьер Михаил Мишустин даже был вынужден публично его призвать не путать свои полномочия с федеральными. Речь идет о закрытии границ Чеченской Республики. Вот как вам кажется, мы будем говорить много, но вот начнем с более общего вопроса. Насколько вот вам прочной кажется система распределения полномочий между центром и субъектами в России, и может ли ее пошатнуть коронавирус?
Значит, во-первых, давайте договоримся о том, что никакой мощной системы распределения нет и никогда не было. Вот это чистая легенда. Было назначение, так сказать, людей руководить регионами. И был вопрос, так сказать, субсидирования их деньгами при выполнении ими определенных условий. То есть, на самом деле, никакого федерализма, строго говоря, нет и не было. Дальше произошла вполне очевидная ситуация, когда ситуация стала, мягко говоря, практически чрезвычайной. Я считаю, что вообще давно пора вводить чрезвычайную ситуацию в России. То федеральный центр принял довольно любопытное решение. Он фактически отдал на откуп тем самым людям, которых он поставил руководить регионами, право принимать решения. Но это совершенно не федерализм, это феодализм. В России начался такой региональный феодализм. Поэтому действительно каждый из этих людей, который, в общем, не несет существенной ответственности перед теми, кто проживает в регионе, а в первую очередь несет ответственность перед теми, кто их назначил на должность, будем называть вещи своими именами, пытаются так, как они могут, в силу того, как они могут, решить эту проблему. Так как уровень профессионализма давно упал, то отсюда и вот всякие, так сказать, экзотические решения. Но породила эту ситуацию именно позиция федерального центра, который, мягко говоря, устранился и сказал: ну, вы там лучше нас знаете, что у вас в регионе происходит, вы принимаете решение. Вот что происходило до последних вот буквально часов, там, дней. Сейчас, когда ситуация стала резко ухудшаться, федеральный центр немножко как бы не то, что пришел в состояние, так сказать, понимания, но он понимает, что, собственно говоря, регионы не справятся с тем, что происходит. И вот что будет происходить дальше, как он себя будет вести, вот это мы посмотрим буквально в ближайшие дни. Вот, по-моему, вот так ситуация выглядит.
А почему, по вашему мнению, чрезвычайная ситуация не введена на территории всей Российской Федерации?
Очень просто, это очень понятно. Согласно закону о чрезвычайной ситуации. Если вводится чрезвычайная ситуация, то фактически федеральный центр берет на себя всю ответственность. Понимаете? Более того, там возникает целый ряд экономических ситуаций, при которых, вокруг которых сегодня ведутся споры. А при чрезвычайной ситуации какие споры? Если чрезвычайная ситуация, то с точки зрения договорных отношений это называется форс-мажор. Ну и дальше вы понимаете, что по всем договорным отношениям будут проявляться при форс-мажоре есть определенные условия. В этой ситуации, если ведется чрезвычайная ситуация, то федеральный центр, ну, вместе, естественно, с региональными, обязаны обеспечивать вот те самые заработные платы, которые надо выплачивать. Ну и так далее. Там куча вещей. Вот почему не вводится чрезвычайная ситуация. Прежде всего, потому что федеральный центр не готов взять на себя, ну, в данном случае, экономические вопросы. И второе, есть вторая проблема. Чрезвычайная ситуация, по нашему закону, есть право ограничивать некие права граждан. Значит, видимо, у федерального центра опасение, что если это будет официально ограничено, то граждане перестанут федеральный центр любить. Вот чем это, вот откуда это происходит. Во всем мире, вот даже в Соединенных Штатах, тоже там такой своеобразный руководитель, он наконец понял, что надо вводить, ну, то, что у нас называется чрезвычайную ситуацию на всей территории Соединенных Штатов. Во Франции она давно введена. Так что вот ситуация, о которой мы говорили. А вот это так называемые нерабочие дни, недели, ну, это, мягко говоря, с самого начала было понятно, что это приведет, наоборот, к всплеску общения, что, кстати, в Москве в первые дни произошло. Объявили нерабочие дни, погода хорошая, ну, народ что-то делал, рванул на шашлыки. Это что такое? Это усиление, так сказать, ну, как бы взаимного влияния обмена коронавирусом. Вот что происходит.
Хорошо, идем дальше. Один из политологов-обозревателей по России, который сейчас живет в Чехии, Иван Преображенский, написал в своей колонке «Карантинный феодализм в России» буквально следующее. Решение всех проблем повесили на губернаторов, но федеральный центр не боится передавать часть реальной власти в руки технических назначенцев, которых, по сути, никто не выбирал. Считается, что они слишком ничтожные, чтобы эту власть узурпировать. При этом потерян даже личный контакт. Губернатору достаточно просто не отвечать на телефонные звонки, если он хочет поступать по-своему. Руководство удаленных от столицы регионов нельзя даже вызвать на ковер. Для этого за ними надо присылать спецборд, авиасообщение внутри страны, по сути, свернули. Даже если по всей России будет введен режим чрезвычайной ситуации, то сделает это правительство Михаила Мишустина, то есть налицо возрождение советского принципа коллективной безответственности, когда решают все и никто одновременно. И вот в связи с этим у меня вопрос, а губернаторы, которые, вот, и вы говорите, что их никто не выбирает, и другие политологи с этим согласны, вот они могут, ну, я не хочу сказать взбрыкнуть, может быть, это слишком такое серьезное слово, но последовать за Рамзаном Кадыровым и отказать, ну, не то чтобы в повиновении, но выполнять некоторые распоряжения центральной власти, потому что вот их что-то не устраивает, а руки дотянутся до них коротки. Или все-таки Кремль достаточно плотно контролирует своих губернаторов?
Понимаете, ну, вот пример Рамзана Кадырова, кстати, очень характерный. Он попытался вести, но ему на него тихо рявкнули, и он успокоился. Понимаете, он сказал, да нет, я ничего, я ни туда, ни сюда, понимаете? На самом деле, все эти люди, которые действительно назначены в регионы, они, их же судьба зависит от того, как к ним отнесется федеральный центр. Понимаете? Наверное, найдутся, может быть, какие-то единичные, так сказать, люди среди них, которые почувствуют, так сказать, поддержку граждан региона, элит так называемых регионов, хотя бы элитами это не называло. Они будут вести себя более самостоятельно. Но так, чтобы они, так сказать, оторвались по полностью, да нет. Ну, вспомните, в любом феодальном строе, ну, есть феодал, он на своей территории творит бог знает что. А тем не менее, так сказать, побаивается общего руководства, потому что общее руководство есть, простите, просто физическая сила, кавычка, понимаете, в разной форме. Вот и все. Поэтому, что кто-то будет выстраивать, так сказать, полностью самостоятельную штуку, да нет, это вряд ли получится. Ну, может, один-два случая будут, но это будут уникальные случаи. Это феодализм, понимаете, в чем дело? Феодал, он его основное было, так сказать, ну, как бы предназначение, он собирал деньги с региона. А вот сейчас задача не в том, чтобы их собирать, а в том, чтобы их правильно распределить. А в регионах с этим не так хорошо, как бы должно было быть, понимаете? В этом смысле, если ситуация начнет ухудшаться, то финансовая сторона, они будут все, так сказать, обращаться к центру, чтобы он им финансово помог. Потому что сами они не справятся с этой задачей. Есть еще одна вещь, которую, ну, мало кто публично говорит, но вообще говоря, когда у вас есть федерализм, существует такое понятие, как субсидиарная ответственность. То есть если в регионе что-то, так сказать, происходит не так, и региональное руководство, региональных ресурсов не хватает, то перед гражданами совместно несут ответственность региональные власти и федеральные. И федеральная власть в этом случае должна как бы поддерживать региональную власть, но не командами, приказами, а ресурсами. Вот. И то, что вот может быть сейчас какой-то вот сдвиг с точки зрения неких централизованных ресурсов, которые будут как-то распределяться между регионами, может быть, он и начнет происходить, ну, по крайней мере, разговор о том, что создать общие резервы, о том, что надо использовать ресурсы вооруженных сил, сегодня он прозвучал. Но насколько это получится, я не уверен, потому что я не очень понимаю, насколько эти ресурсы вообще существуют.
Хорошо. Теперь давайте посмотрим на эту ситуацию не со стороны элит, а со стороны населения. Традиционно принято считать, что население не так сильно влияет на политическую повестку в России, как требовалось бы. Но, тем не менее, население тоже есть, и у него что-то там вот горит. В связи с этой ситуацией СМИ уже писали о том, что в разных регионах России пользователи соцсетей высказываются жестко в отношении москвичей. В Карелии, например, местный житель создал петицию, в которой предложил закрыть республику от туристов из Москвы и Петербурга. Во время выступления губернатора Рязанской области Николая Любимова часть комментариев к видеотрансляции требовала: «Закройте Рязань, сейчас вся Москва рванет на дачи, вирус нам привезут». А губернатору Курганской области Вадиму Шумкову пришлось даже открыто призвать местных жителей не сжигать на костре приехавших из Москвы. А вот его, значит, коллега, ну, не столько коллега, сколько из соседней Ивановской области, директор департамента здравоохранения Артур Факин, наоборот, призвал не сдавать жилье приезжающим из Москвы гражданам. Вот в связи с этим, если уж отбросить элиты и сосредоточиться на населении, возможно ли среди населения вспышка, ну, такого бытового сепаратизма и желания обособиться, или все-таки речь идет только о какой-то такой нелюбви провинциалов к Москве? А настоящим сепаратизмом это не пахнет.
Ну, давайте прежде всего скажем, что все, что вы рассказываете, происходит во всех странах мира. Отношение, ну, то, что называется провинцией, в хорошем смысле, я не как ругательное слово это рассматриваю, абсолютно точно такое же к жителям столицы, как в России, во Франции, в Британии, где хотите. Во Франции такой был известный случай, когда, так сказать, только началось распространение, у них есть такой остров Иль-Доре, вот, где у парижан очень много, так сказать, домов. Парижане, естественно, когда началась вот эта вся история, они туда рванули для того, чтобы уйти из вот... Но этот остров, на нем можно ездить только на велосипедах. Естественно, парижане стали разъезжать на велосипедах. После чего губернатор, ну, там нет губернатора, но есть, так сказать, мэр этого острова, он запретил просто езду на велосипедах. Для того, чтобы парижане не, так сказать, болтались на этом острове. Естественно, у жителей провинции всегда есть такое ощущение, что вот это, так сказать, заразу принесли столичные люди, потому что во всех столицах, если вы посмотрите, во всем мире, там, конечно, очаги пандемии, ну, странно, только в Китае немножко не так было, но во всех других странах именно столица. Понимаете? Поэтому это не сепаратизм, это скорее вот такая вот бытовое непонимание того, что в первую очередь, давайте, уважаемые граждане других регионов, перестаньте устраивать собственные пикники, собираться кучами и так далее, и так далее. Гулять в лесу парами или там, не знаю, компаниями и так далее. Потому что доля москвичей, она, конечно, существует, но она мизерная. Идет вопрос скорее вот о том, что люди не хотят брать на себя ответственность, а ищут крайнюю, виноват. Это такой, ну, достаточно известная ситуация. Я еще раз говорю, она во всем мире существует. Вместо того, чтобы посмотреть на себя и понять, что я делаю не так, легче найти виноватого. Вот откуда? Это не сепаратизм. Это вообще никакой не сепаратизм. Это, мягко говоря, низкий уровень культуры.
Не будем, ну, мы не будем углубляться в общее разбирательство именно по этому вопросу. Вполне возможно, что тут нет ничего такого страшного. Но вот есть интересное заявление. Опять вернемся, перепрыгнем и вернемся к власти. Вот есть заявление от сенатора от Иркутской области, члена КПРФ Вячеслава Мархаева, который раскритиковал российские власти за решение ввести в отдельных регионах режим самоизоляции. который утверждает, что сгладить последствия можно только общероссийским чрезвычайным ситуациям, а Путин на это не хочет, потому что ему там нужно, значит, перед поправками к Конституции не обострять ситуацию. Ну, в общем, есть на Open Media довольно большое его заявление, и вот где он критикует все эти вещи. Вот это такое вот единичное выступление. Может ли в конечном итоге в России, пусть уже теперь мы говорили о региональных властях, может ли в центре России с какой-нибудь так называемой системной оппозиции или несистемной оппозиции вырасти какое-нибудь реальное противодействие российской карантинной политике? Или так и все останется на страницах Facebook и Instagram?
Ну, понимаете, вы тут в одну кашу смешали совершенно разные вопросы. Дело в том, что довольно большое число специалистов и разных специальностей совершенно именно говорят о том, что самое правильное было бы решение вести чрезвычайную ситуацию. Понимаете? Ну, то, что я вам объяснил, в чем проблема. И проблема понятна. Значит, сама эта идея ввести чрезвычайную ситуацию, она не может быть идеей, так сказать, объединяющей какие-то оппозиционные силы. Это, в общем, достаточно профессиональная позиция и так далее, и так далее. Реальный всплеск протеста, может быть, что возможно, он и появится, будем смотреть, как развивается ситуация, и ситуация начнет очень резко ухудшаться. Не какая-то идея, да, вот, чрезвычайной ситуации, а именно ухудшение ситуации, прежде всего, социально-экономической, условно говоря, увеличить количество заболевших, начнут, так сказать, они так сейчас растут цены в магазинах. Люди, многие люди, мы знаем, что у них нет, так сказать, финансовых запасов, и чем дольше будет продолжаться этот процесс, тем меньше у них вероятности, как бы, сохранить тот образ жизни, к которому они привыкли. Вот что может привести к всплеску протеста. Но совсем никакие не идеи, общие идеи. Это, извините, но это надо, так сказать, это надо меньше считать Facebook.
Совершенно с вами согласен. И вот все-таки скажите, будут протесты, пусть даже в форме голодных бунтов, а не идейной революции, или не так уж все и страшно?
Ну, мы не знаем, пока мы, к сожалению, вот судя по той информации, которую мы слышим от власти, у нас, в общем-то, в основном информация, ну, общего характера, конечно, идет от власти, даже власть признает, что ситуация, возможно, развивается не по оптимистическому сценарию. Понимаете, вот к чему приведет этот неоптимистический сценарий, ну, трудно сказать. В некоторых странах, кстати, возникли массовые протесты, но парадоксально, что они возникли не потому, что эта ситуация ухудшалась, а потому что люди стали протестовать против вот этих мер ограничений. Ну, люди, вот я говорю, во всем мире люди одинаковые. Кстати, вот таким, ну, если хотите, запалом, фитилем некоторых, так сказать, массовых выступлений могут услужить вот те самые мелкие, средние предприниматели, которых бросили на произвол судьбы во многом. Понимаете? Особенно в регионах, насколько я понимаю, там довольно много вот таких вот людей, которые выживают сами. У нас же в последнее время страна в основном как бы разделилась на две части. Часть, которая живет как бы при нефтегазовом комплексе, обслуживает его, а часть, которая занимается самовыживанием. Вот эта часть, которая занимается самовыживанием, она попадет, если так будет продолжаться без каких-то реальных мер поддержки, она попадет в очень тяжелую ситуацию. И вот она может послужить запалом. Но это будет видно вот не завтра. Это будет видно в течение какого-то времени.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был российский политолог Юлий Несневич, с которым мы обсуждали вопросы введения дополнительной ответственности, дополнительных полномочий от центра к российским регионам. А теперь с нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик и специалист, конечно, по Крыму. Юлия, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день. Весь день добрый.
Итак, по всей России продолжаются дебаты о том, как следует поступать местным властям, брать больше на себя полномочий, как это, например, делал Рамзан Кадыров, или не делать ничего, чтобы не отклониться от генеральной линии, значит, центральной власти в Москве, в Кремле. А тут как раз еще и на этих выходных отмечалось 6-летие Российской Конституции Крыма. И, конечно, вот я не могу не задать этот вопрос. Вот к Крым, он в конструкте современной России и тех проблем, которые сейчас между центром и регионами там происходят, вот он может сыграть какую-нибудь такую особенную роль? Он может стать примером, ну, не то чтобы там примером, ну, по крайней мере, не флагманом, но одним из примеров того, как местное руководство игнорирует Москву ради своего населения? Или в Крыму нет достаточно мощной местной элиты, которая могла бы противостоять российской центральной власти?
Ну, мне кажется, ближе второе. Знаете, если мы посмотрим даже на март месяц, да, то есть как в Крыму вводились карантинные меры, то они, ну, по большому счету, более-менее четко артикулировались уже после поездки Путина в регион. Вот. И если мы посмотрим даже на регионы, которые сегодня, ну, приграничны, да, по сути, с Крымом, там даже на пару-тройку дней на местные власти раньше ввели официально карантин. И даже там больше, сложно говорить там про реальность, там, релевантность этой информации, но, по крайней мере, ее больше, чем сегодня в Крыму. Я бы не ставила тут какие-то, ставки, да, не питала бы каких-то иллюзий по отношению там, к той, назовем это элитой, да, или там представители политического класса, которые сегодня в Крыму заправляют. Почему? Потому что они в значительной степени интегрированы, да, они очень зависимы и от московских своих, ну, не только московских, да, и вообще по южному Крыму от своих кураторов. Ну, а то, что в разных регионах России сегодня действительно абсолютно, ну, не буду оригинально, разные отношения, ну, к эпидемии, разные цифры, разная статистика, это факт. Ну, если учесть, что предыдущий месяц российский телевизор рассказывал, что никакой пандемии нет, это значит теория заговора и массовая истерия, то, ну, какие-то, скажем, скепсис в российском обществе во многом он не вызывает каких-то вопросов. Но другое дело, реальная картина того, что происходит, вот эта виртуальная картина и управленческая.
Хорошо. А если мы будем говорить не об элитах, которые действительно во многом зависимы от центра, а о населении Крыма, которое, ну, не, что тут греха, значит, таить, и под украинским контролем отличалось таким вот островным самосознанием и довольно серьезной внутренней обособленностью, вот теоретически крымское плюс севастопольское население в связи с этим может почувствовать искушение требовать большей суверенизации. Ведь уже 2 апреля не успел даже Путин распорядиться толком, а уже на Крымском, на Керченском мосту поставили пост ГАИ, который там разворачивает не крымчан. Вот может случиться всплеск этих обособленческих, областнических настроений российских в Крыму? Или нет? Или там, значит, все, единая матушка Россия?
Нет, ну, случиться-то он может, но, смотрите, смотря какие это настроения, да, то есть у нас же, ну, по-прежнему, хотя так плюс-минус, добрый царь, плохие бояре, значит, ну, то есть, может, местная власть не так эффективна, а там знают, значит, что делать. Если там наверху не знают, что делать, значит, ну, все равно бояре во многом виноваты. Вот, и это не значит роста каких-то априори, там, супер, ну, как бы, таких антироссийских нарративах. Но то, что думают люди, и то, что они делают, это тоже иногда, особенно, ну, как бы, в условиях достаточно тоталитарного, ну, как бы, авторитарных взаимоотношений, это тоже, в общем-то, очень условные вещи. Я думаю, что действительно актуализируются, там, усилятся разговоры там на кухнях, да, то есть усилится разочарование. Но мне сложно судить, честно говоря, да, то есть вся картина, на самом деле, реальных общественных настроений, она непонятна, вот, но чем это все закончится, когда это все закончится, какой катализатор должен быть ключевым. Вот. Но то, что и так экономически ситуация очень нехорошая, да, и неоднозначно нехорошая. То есть в условиях вот этого островного Крыма она не улучшится. И в значительной степени в России с ее регионами, с общими экономическими трендами, там, дайте денег, ну и нефтяные вызовы, да, цены тоже падают. Мне кажется, что это касается и всей России, и Крыма в частности. То есть никто там какие-то дополнительные золотые дожди на Крым поступать в эту ситуацию уж точно не будет. Поэтому, ну, посмотрим, тут предугадать очень сложно. То есть то, что ну, как бы настроение будет ну, по отношению сегодня к политике центра и вообще по отношению к власти будет более негативными, да. Но в чем это и как это будет проявляться, сложно, на самом деле сложно сказать.
В российском сегменте экспертного сообщества ведется дебаты, и они сводятся, в общем-то, к противопоставлению двух слов: подлинная федерализация или новая феодализация. Вот как вам кажется, чем закончится ситуация с карантином, каникулами в России? Установится ли новое взаимоотношение между центром и регионами? И если оно сместится, то в чью пользу?
Я думаю, что во многом это зависит еще и от регионов. И от, ну, если мы в России они все-таки разные. То есть, если мы посмотрим там, на Дальний Восток, там далеко не всегда государево око может проследить там, за местными элитами. Да, чем они занимаются, чем они дышат, там, и результаты местных выборов это показывают. Если Крым все-таки под такой, ну, под лупой фактически, вот, или там регионы, в центральные регионы России. Мне кажется, что это может быть микс. Да, с одной стороны, действительно феодализация, но я не думаю, что ну, реальная регионализация России имеет место быть, она произойдет. Скорее всего, это будет что-то очень гибридное. Почему она не произойдет? Потому что, несмотря на то, что Россия априори как бы федерация, но это очень жестко централизированная система управления с такими достаточно все-таки виртуальными полномочиями местной власти. Будет ли эта модель ну, как бы пересмотрена, трансформирована вот, в тех ну, условиях странной конституционной реформы, которая там сейчас проходит, тоже сказать сложно. И по состоянию на сейчас, ну, опять же, тут Россия очень разная, тут общих диагнозов, да, сложно ставить, почему, потому что анамнез у разных их, ну, политических актеров в разных регионах, анамнез развития, он был разный. Вот поэтому, есть ли действительно региональные элиты, которые пользуются уважением, там, влиянием в российском обществе, которые не инкорпорированы сегодня в российскую систему принятия решений, там, как бы автономны? Ну, я не думаю. Насколько то, что существует сейчас, способно играть такую более-менее самостоятельную роль, не знаю, я не могу как бы однозначно ответить на этот вопрос. То есть сейчас как раз вот такой ну, сложный период, который не должен ну, как бы проявить, возможно, показать что-то другое, какое-то новое качество в кризисной ситуации, достаточно кризисной, вот, которая даст нам потом возможность делать какие-то выводы.
Если не вся Россия, если вернемся к тому региону, который она контролирует, Крымский полуостров, мы знаем, что по российскому законодательству это два субъекта федерации, причем один из них это федеральный город Севастополь, и вот он, мало того, что как, в общем-то, весь Крым отгорожен блокпостом на Керченском мосту от остальной территории, вот он еще и на весь город сам вот на режиме самоизоляции. Мы знаем, что и при украинском контроле Севастополь все-таки имел такую вот особенную такое вот ну, я не скажу менталитет особенный, но все-таки особость он все-таки имел. И вот теперь усилится ли ему от, вот это вот отчуждение Севастополь, не Крым, Крым без Севастополя, может ли вот нарастать это вот разделение внутри Крыма?
Оно вот абсолютно правое, оно всегда было, оно есть и сейчас и сохраняется даже в такие некризисные моменты. Ну и вот этот вот особый статус Севастополя связан с его большей... Ну, Крым милитаризирован сегодня, Севастополь милитаризирован еще как бы глубже. То есть другие... фигуры сегодня управляют, да, разные бюджеты. Я думаю, что может быть больше... Я не скажу, что это автономизация, да, и не скажу, что это там какой-то суперконфликт. Вот, но к... ну, как бы тенденция к такой самообособленности, мне кажется, да, они могут быть увеличены. Более того, ну, никто как бы не отказывается со стороны России, да, от дальнейшей милитаризации Севастополя. Вот поэтому в этих условиях, мне кажется, еще наоборот, вот эти гайки такой, ну, обособленности, обусловленной его таким военным статусом, они еще будут больше закручены по отношению к другому Крыму. Да и вообще, вот если, ну, говорить о Крыме и о России в целом, ведь не факт, что те ограничительные меры, которые сегодня там вводятся, мы видим, да, мы даже на примере Москвы такой а-ля китайская модель, да, то есть QR-коды, выйти в магазин, там, система разрешения и так далее. Не факт, что ну, вот эти ограничения, по сути, да, и без того таких ограниченных прав, что ну, Россия это не запустит в долгоиграющем режиме, ну, российская власть для других регионов. Я к тому, что это абсолютно не означает там автономизации, там децентрализации, не дай Боже, или каких-то послаблений. Все может быть еще более, ну, когда могут быть отработаны уже более существенные механизмы контроля.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Юлия Тищенко, украинский политический аналитик, а с нами на связи теперь Василий Яблонский, украинский политолог. Василий, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы говорим о том, что в соседней России происходят, по крайней мере, попытки со стороны некоторых региональных властей перераспределить отношения с федеральным центром. Говорили о Чечне, говорили о Крыме. А вот теперь, экстраполируя вопрос с карантинными мерами на материковую Украину, подконтрольную киевской власти центральной, вот в Украине возможен ли всплеск регионализма или такого вот карантинного сепаратизма, когда одни области так... ну, захватятся, значит, обособлением от других областей, что потом, после того, как коронавирус пройдет, не захотят возвращаться в общий строй?
Ну, я думаю, что значительно мера перебільшення в силу різних причин. По-перше, всі регіони України, вони є досить тісно взаємопов'язані. І, скажімо, таке осібне якісь осібні обмеження, вони можуть бути виправдані лише на невеликий час, виключно пов'язаний із, скажімо, пандемією, не більше того. Крім того, наскільки я розумію, зараз центральна влада, вона перерозподілила трохи потоки. Більше, знову ж таки, от, реальна децентралізація якби згортається і через ці потоки в центр регіони не матимуть грошей достатньо для того, щоб, скажімо, робити якісь віддільні князівства. Тому я думаю, що це все перебільшення. Це, крім того, ми ще маємо досить потужну, скажімо, поліцію. Ми знаємо, що поліція у нас більша за чисельністю, ніж армія. І по великому рахунку поки що все під контролем. Але, знову ж таки, багато чого залежатиме від того, наскільки теперішня влада зможе утримати ситуацію під контролем. Ну, як ми бачимо... не завжди і не все вдається, особливо, ну, можна говорити, і стосовно центрального уряду. Ми бачимо, що за невеликий час було змінено фактично два кабінети, і поки що ми не бачимо якихось зрушень. Ми не бачимо скільки-небудь серйозних за невеликими винятками призначень глав обласних адміністрацій, і оця система недореформування, скажімо, з одного боку, якби глава обласної адміністрації донедавнього, і якби ще зараз він майже цар і бог на певній території, з іншого боку, все ж таки запущені оці процеси децентралізації, коли рівень областей він зменшується. От найбільша перевага української моделі децентралізації в тому, що запобігає, скажімо, якимось таким сепаратним настроям, що, скажімо так, децентралізація проводилась не на рівні регіонів, не на рівні областей. Тоді б точно можна було б говорити про якийсь регіональний сепаратизм. А на рівні громад. А громади, очевидно, не настільки великі одиниці для того, щоб здійснювати певні сепаратистські якісь рухи чи устремління.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Василий Яблонский, кандидат исторических наук, украинский политолог. И мы говорили с нашими гостями о том, как в России перераспределяются полномочия между федеральным центром и регионами. И все наши гости и из России, и из Украины были согласны с тем, что даже если каким-то регионам удается выбить больше полномочий, то в любом случае курс на сверхцентрализацию в России все равно продолжается, и надеяться на изменение статуса Крыма тут особенно незачем и некогда. Что ж, дорогие радиослушатели, большое спасибо, что вы были с нами. В студии все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.